«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главной новостью мировой политики в минувший четверг стала новая доктрина, принятая Соединенными Штатами для борьбы с исламским государством. То, что в нашей прессе называется «Исламское государство Ирака и Леванта». И вот, чтобы победить исламское государство, по предложению президента Обамы, необходимо не поддерживать нынешний режим в Сирии, как это продолжалось в течение, по-моему, последнего полугода минимум, а свергнуть президента Асада. И вот пути достижения мира в Сирии и Ираке мы сегодня обсудим с востоковедами, политологами и нашими гостями Александром Шумилиным, руководителем Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, Российской академии наук. Добрый вечер, Александр Иванович.
Добрый вечер.
Он в нашей студии. А на прямой связи с нами Георгий Ильич Мирский, востоковед, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Александр Иванович, скажите, пожалуйста, стала ли для вас неожиданностью вот такая доктрина, принятая Белым домом?
Нет, совсем не стала. Я хотел бы чуть-чуть прокорректировать вас или прокомментировать. Упомянули, что доктрина предусматривает борьбу с Асадом, а не поддержку его. Так вот, поддержки Асада не было на протяжении последних 2-3 лет ни с чьей стороны, я имею в виду Запад, арабские страны, только, разве что только со стороны России и Ирана. Вот, то есть о каком-то примирении с Асадом стратегическом Запад и арабские гранды, назовем их тогда, крупные арабские страны суннитские, речи не вели. И эту ситуацию, к удивлению многих, особенно в Москве, не изменило и продвижение террористической группировки ИГИЛ, давайте ее назовем так, потому что ИГ – это вроде как Икания какой-то, ИГИЛ. Продвижение на территории Ирака, захват значительных участков земли в Ираке и приближение к турецкой границе. И у нас появилась идея, я имею в виду в МИДе, в Кремле, это на пропагандистском уровне, так сказать, начали фиксировать внимание именно на ИГИЛ, с тем, на угрозах со стороны ИГИЛ, как главной угрозе человечеству, с тем, чтобы отвлечь внимание от Украины. Ну, а на уровне СМИ, федеральных каналов, популярной стала подсказка Западу, что, мол, давайте подружимся с Асадом в борьбе с ИГИЛ. И, к удивлению вот российской стороны, ни Соединенные Штаты, ни арабские партнеры США в регионе не приняли эту идею даже временного примирения с Асадом во имя борьбы с ИГИЛ. И об этом было заявлено Обамой еще 2-3 месяца назад. И тогда он как раз и выдвинул концепцию, которая сегодня получила развитие, концепцию создания коалиции с местными режимами, с местными государствами региональными, а также и с ведущими странами мира, приглашалась туда и Россия, кстати, для борьбы с ИГИЛ. Но одним из важнейших элементов этой концепции была опора на сирийское повстанческое движение, на сирийскую свободную армию для противодействия Асаду. То есть ИГИЛ была главной целью, Асад стратегически также оставался второй целью для всех участников коалиции. Сейчас просто Обама это вербально оформил, изменив акценты, пояснив, что, как показывает практика последнего времени, без при сохранении режима Асада борьба с этими организациями, ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра, вряд ли увенчается успехом. То есть эта борьба должна вестись параллельно с борьбой против режима Асада.
С нами на прямую связь вышел Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги. Добрый вечер, Алексей Всеволодович. Как по-вашему, в чем новизна вот нового ближневосточного курса Вашингтона, принятого сегодня? Многие считают, что терпимое отношение к режиму Асада сменилось его окончательным отрицанием. Вам слово.
Вы знаете, честно говоря, я не совсем понимаю то, что происходит. Я думаю, что делать какие-то выводы, так сказать, многозначительные на долгий срок, пока еще рано. Самое интересное то, что произошло сам признание того, что все, что было до этого, ну, не то чтобы отменяется, но это было неэффективно. Это первое. Второе, когда говорят, что действительно вот американцы решили еще более усилить, так сказать, вот эту самую тенденцию на подавление Башара, на то, что он должен уйти, и уже потом можно будет решать все вопросы. Вот у меня лично такое ощущение, что здесь есть какое-то двойное дно. Во-первых, они начинают понимать, что какая альтернатива Башару. Хорошо, мы его уберем. Посмотрите на политическую карту Сирии. Кто придет? Там, простите, сам черт ногу сломит. Это первое. Второе. Понимаете, какая вещь? Даже если признать то, что они хотят избавиться от Башара, то, что они делали давно и то, что понятно, они бы одновременно хотели сохранить государственные институты. То есть вот то, что поддерживается Башаром, вот то, на что он опирается, без него, ну, оставить. Их можно понять, потому что если не будет государственных институтов, то, извините, а кто тогда будет? Потому что все эти разговоры о некой коалиции умеренных исламистов, светских националистов и еще кого-то, но пока что, в общем, даже сами американцы, во всяком случае, люди военные, которые в эту ситуацию вовлечены, они, я бы сказал, настроены более чем скептически. И, наконец, есть иранский фактор. Дело в том, что, как вы сами понимаете, все это происходит вот на фоне американо-иранского сближения, что очень важно. Исключить из американско-иранских контактов проблему Башара, по-моему, просто невозможно. Поэтому каким-то образом тут будут, если не взаимные уступки, то во всяком случае взаимопонимание. К чему я все это говорю? Да, поменяли стратегию, да, обругали Обаму, понятно, что он ошибался. Но пока что вот для меня каких-то качественных сдвигов в американской стратегии не происходит. И не потому, что такие глупые и беспомощные американцы, а потому что сама ситуация не меняется принципиально. Нет ничего кардинально нового для того, чтобы подтолкнуло их, ну, какие-то качественные сдвиги. Да, признали ошибки. И кроме того, вырабатывать некую самостоятельную стратегию без учета Турции, Саудовской Аравии, того же Ирана, да даже России, между прочим, при всей попытке ее изолировать, это невозможно. Поэтому я думаю, что сейчас вот все эти разговоры о смене стратегии – это некий подготовительный этап для принятия каких-то, может быть, неожиданных даже, я бы так сказал, решений. Сам тем более, что Обама сам хромая утка, сам при всей моей сам любви к нему, и ему нужно учитывать еще и внутреннюю ситуацию. Так что сам я считаю, что вот это принятие там, или не принятие новой стратегии сам ясности не вносит.
Вопрос Георгию Ильичу Мирскому, который подключился к нашему разговору. Георгий Ильич, скажите, почему вот Белый дом счел, что уничтожение исламского государства возможно только при полном неприятии режима Башара Асада? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Это пустой разговор. На самом деле американцы более или менее по-настоящему воюют против ИГИЛа, делая вид, создавая видимость, что они также стремятся свергнуть Башара Асада. На самом деле их единственный реальный и смертельный враг в этом регионе – это Аль-Каида, которая так и называлась, вы знаете, Аль-Каида в Ираке, потом стала ИГИЛ, а сейчас просто Исламское государство. У нас все время любят говорить, что вот американцы создали Аль-Каиду. Не совсем так, но они, конечно, ей помогали здорово, когда она воевала против советской армии, но прошло 30 лет, а вот уже 10 лет тому назад, когда они стали воевать в Ираке против американских войск, из каждых 10 убитых американских солдат 7 были убиты именно суннитскими боевиками. Половина из них, наверное, как раз вот этими аль-каидовцами. И они верны заветам своего покойного основателя и вождя Усама бен Ладена, который завещал убивать американцев где только можно по всему земному шару. Он же создал Всемирный фонд борьбы против евреев и крестоносцев, и главный враг – это американцы. Но для чего сейчас вот делается вид, что они воюют против Башара Асада? Дело в том, что из 21 арабской страны 20 стран суннитские. И если Барак Обама будет выглядеть как человек, который ведет войну на стороне шиитов против суннитов, ведь ИГИЛ-то это суннитское образование, и сейчас дело дошло до того, что называют американскую авиацию, которая в Ираке и в Сирии бомбит ИГИЛ, ее называют шиитской авиацией. Вот это невозможно для Америки, потому что она против себя восстановит арабский мир, в основном суннитский, и Турцию. Поэтому необходимо, я еще тут затронул Турцию, действительно Эрдоган просто потребовал, ведь он же Бориса Павловича не ударил, чтобы помочь американцам там, когда они воюют вот в курдской части, сейчас вот город Кобан и так далее, в этих местах. Его танки стоят по ту сторону границы и не двигаются с места. Он сказал, пока Америка не заявит четко и твердо, что не только ИГИЛ, но и главным образом Башар Асад является объектом борьбы, и него необходимо до тех пор, пока Турция ничего не сделает. А что получается-то? Ни одна война в истории никогда не выигрывала столько ударами с воздухом. И сколько бы самолетов Барак Обама не направил туда, уничтожить вот этого врага своего ИГИЛ он не сможет, пока не будет пехота, пока не будет сухопутные войска. Свои войска направлять невозможно, потому что это поднимется весь арабский мир опять. Ага, вот снова американские колонизаторы, американские оккупанты пришли. Это хуже всего. Значит, нужно, чтобы американцы били с воздуха, но кто-то действовал на земле. Кто? Арабские армии совершенно ненадежны. Остается Турция или Иран. По ряду причин Иран не может воевать там, хотя бы потому, что в 80-х годах была война с Ираком, и появление хотя бы одного персидского солдата на иракской земле – это совершенно невозможно. Появление турок в Сирии – возможно, на их условиях, которые вот диктует Эрдоган. Но при этом нужно иметь в виду, что, опять же, американцы делают вид, я говорю, что сделал Обама? Обама попросил 500 миллионов долларов для того, чтобы тренировать, обучать 5000 солдат его ориентации, так сказать, то он будет называть свободная сирийская армия, то есть светские умеренные силы. 5000. Считается, что от 3 до 5 месяцев должно пройти для того, чтобы найти таких людей и взять их уже, быть уверенным, что это те, которые нужны. И еще от 8 до 9 месяцев их обучать. И вот один из видных американских военных командиров сказал, что уже в течение долгого времени совершенно ясно, что поддерживать вот эту умеренную оппозицию в надежде свергнуть Асада, это не сработает. Это не те люди, которые могут уничтожить Башара Асада. Американцы это знают, поэтому принимать за чистую монету то, что они сейчас говорят, вот что они будут прилагать усилия. Вот я сказал, несколько месяцев только подбирать людей, тренировать их и так далее. А проку-то от них какой? Ведь почему до сих пор Барак Обама не дает оружие? Он же палец о палец не ударил, чтобы дать даже умеренной светской оппозиции настоящее, серьезное, тяжелое оружие. Ракеты, зенитные ракеты, противотанки и так далее. Почему? Да потому что понимают, что все это попадет в руки ИГИЛ, в руки экстремистов. Безвыходное положение, заколдованный круг. Это, конечно, двойная игра. Но и сам Башар Асад ведет двойную игру. Потому что он понимает, что в конечном счете откуда к нему гибель придет? Конечно, от ИГИЛ. Конечно, рано или поздно. Если этот халифат консолидируется и укрепится, столицей должен быть только Дамаск. Они придут к нему, его ждет судьба Каддафи. Но это будет не сегодня, не завтра, а послезавтра, понимаете? Он это понимает. А пока что, он ведет двойную игру. Он покупал все это время нефть по демпинговым ценам у своих врагов, с которыми он воевал. И более того, когда американские беспилотники указывали ему, где ведутся боевые действия между умеренной оппозицией, прозападной, и вот этими вот головорезами, изуверами, то сирийская авиация Башара Асада бомбила кого? Она бомбила американских союзников, вот эту вот умеренную оппозицию. Для Башара Асада очень важно, чтобы, с одной стороны, американцы уничтожали его главных смертельных врагов, вот этих вот как раз ИГИЛ. Но вместе с тем он заинтересован в том, чтобы они сохранялись все-таки. Потому что если представить себе, что Америка полностью уничтожит ИГИЛ, то тогда действительно могут направить все силы со временем вместе с турками, вместе с саудовцами на то, чтобы свергнуть его. Поэтому его задача тянуть время. Пусть американцы бьют вот по этим его основным врагам в будущем. А он пока что будет делать так, чтобы и те, и другие сохранялись. Он считает, что время на его стороне, на его стороне отряды Хизбаллы, на его стороне его собственные не войска, а армия, это мало что стоит, а ловецкие вот эти вот отряды. Надо, кстати, сказать, что вот мы сейчас видим эту войну, двойную, которая идет на Ближнем Востоке, в Ираке и в Сирии. По-настоящему умеют воевать только милиции, представляющие какие-то общины. Шиитская милиция, суннитская милиция, курдская милиция, алавитская милиция. А правительственные армии, что сирийская армия Башара Асада, что иракская армия, от них проку мало. Вот это очень сложная ситуация. Я хочу сказать, что в ближайшее время никакими силами американцы, даже если бы не по-настоящему хотели, свергнуть Башара Асада они не смогут. И они это прекрасно понимают.
Спасибо, Георгий Ильич. Давайте дадим слово Александру Ивановичу Шумилину. Как по-вашему, рискует ли США втянуться в очередной конфликт, если они так глубоко погрузятся в проблемы Сирии и особенно внутренних ее распрей?
Не только проблемы Сирии, но, видимо, все начнется с Ирака. А рискуют ли они втянуться в этот конфликт? Здесь, естественно, какой-то риск есть, но я не думаю, что он очень серьезный. На сей раз американцы обзавелись очень значительным числом союзников, более 30 государств мира реально, подчеркиваю, участвуют в бомбардировках, в авианалетах, в оказании всякого рода содействия, помощи союзным армиям, ну, в данном случае сирийской свободной армии. Но пока это не развернулось, но предполагается, уже создаются лагеря тренировочные и прочее. Вот. Самое важное, что подчеркнуть следует, на мой взгляд, это сегодняшнее событие. Оно очень показательно. Ведь Обама заявил об увязке борьбы с ИГИЛом, с необходимостью, ну, скажем так, продолжения борьбы против Асада накануне очень представительной встречи, совещания, иногда ее называют конференцией, которая открылась сегодня, совещание, да, встреча, представители вот этих 30 союзных государств, и она проходит на базе США во Флориде. Там обсуждаются вопросы стратегии и подводятся итоги проведенных операций против ИГИЛ, а они были, ну, достаточно разнообразны по целям и задачам. Не только там попытаться ликвидировать какие-то объекты и военные ИГИЛ, нанести ущерб живой силе, что не очень просто, поскольку это подвижная группировка, но и наносились удары по нефтяным объектам, по трубопроводным объектам, контролируемым этой террористической группировкой, ну и так далее. Перекрывались пути доступа иностранных наемников, добровольцев в эту организацию. То есть там очень масштабная программа противодействия. И вот все это обсуждается сегодня и, видимо, в ближайшие дни, как я видел это в прессе, на авиабазе, не авиабазе, на базе Пентагона США во Флориде. Это очень знаменательное событие, которое свидетельствует о том, что Соединенные Штаты отнюдь не одиноки. Они сохраняют определенную лидирующую роль, но, как и заявлял Обама, вряд ли сапог, дословно, американского солдата ступит на землю Ирака или Сирии, военного солдата с оружием и готового воевать на землю Ирака, ибо там есть, конечно, советники, и сейчас увеличен штат этих советников до 1500 человек. Это тоже событие последних двух дней. И это говорит о том, что будут привлечены соответствующие подразделения для сухопутных операций, подразделения прежде всего, судя по всему, арабских государств. Скорее всего, под эгидой Лиги арабских государств рассматриваются такие планы, ибо проведение сухопутных операций необходимо для ликвидации ИГИЛ как на территории Ирака, так и на территории Сирии. И в этом плане очень важно, что главным объединяющим лозунгом и стало заявление Обамы о необходимости после нанесения серьезного поражения ИГИЛ продолжить борьбу против Башара Асада. Именно это объединяет, как сказал Георгий Ильич, ибо Турция воздерживалась от активных действий, и другие страны, тоже арабские, я имею в виду, если не будет определена стратегическая задача в виде свержения режима Башара Асада. Это очень важно. Более того, я бы сказал, и Георгий Ильич это тоже упомянул, весьма важно иметь в виду, что между режимом Асада и вот этими группировками ИГИЛ и Джабхат-ан-Нусра, то есть теми самыми террористами, о которых у нас принято говорить в телевизоре, вот они едят сердца своих противников, вот этих дикарей, между как раз режимом Асада и этими террористами особые отношения, весьма специфические. И вот тот факт, что Башар Асад, его армия, авиация наносят удары скорее не по этим группировкам, имея информацию о их сосредоточении, а по дислокациям сирийской свободной армии, то есть по своим гражданам, сирийцам, своим сирийским оппонентам, вот, а не по этим дикарям, это действительно факт. И эта взаимозависимость между ИГИЛ и режимом Башара Асада, и, если угодно, в кавычках возьмем, некоторые заботы друг о друге, вот, и их попытка сосредоточить внимание и свое, прежде всего, так сказать, друг друга и мировой общественности на борьбе с умеренной сирийской оппозицией, представив ее главным противником, вот это все говорит о том, что без свержения режима Асада будет очень сложно и удержать коалицию без этой задачи, да, и удержать коалицию, сохранить ее и, соответственно, добиться каких-то реальных целей в этой борьбе.
Вопрос Алексею Малашенко. Вот на первых порах иранское государство, исламское государство Ирака и Леванта воспринималось чуть ли не как национальное освободительное движение. Как по-вашему, что перевесило общественное мнение в том, что это настоящие исламисты, боевики и террористы? Может быть, вот те средневековые казни, которые они транслировали в интернет? Вам слово, Алексей Силович.
Вы знаете, ваш вопрос очень частый, очень частный, я бы так сказал. Честно говоря, чем больше я слушаю своих коллег, тем больше я читаю, чем больше я пытаюсь вникнуть в ситуацию, тем меньше я в ней разбираюсь. Это никакая не рисовка, потому что существует такое количество факторов, которые и взаимодействуют, и направлены друг против друга, что разобраться вот на сегодняшний день, выдать какой-то кому-то рецепт, хоть Обаме, хоть, не знаю, Башару, хоть Путину, это бесполезно. У меня такое ощущение, что там воюют все против всех. Ну, давайте посмотрим на сирийскую армию. Она была примерно 320, там 300 тысяч человек. 175 тысяч осталось, плюс 120 тысяч сил самообороны. Ну, хреново это, самооборона воевать не умеет. Ну, они же держатся, почему они держатся? Тоже не совсем понятно. Видимо, держатся, потому что Башар, по мере того, как это все происходит, этот сумасшедший дом, он набирает авторитет. В силу действий ИГИЛа, в силу действий оппозиции, это все-таки лучше, чем тот сумасшедший дом, который ему предлагают. Посмотрите на карту. Вот только что эти самые боевики захватили Кунейтру, правильно? Они входят в эту самую долину, там территорию Самдераа. Одновременно они проигрывают вокруг Дамаска. Там очень тяжелая ситуация. То есть все время идет борьба с переменным успехом. Что делают американцы? Кого они поддерживают? Да бог его знает, кого они поддерживают, простите. То они поддерживают так называемых этих ансар ашамс. Со временами, даже путая названия, их называют джунуда шамс, сам называя это либеральными исламистами, там умеренными исламистами. То они поддерживают ту организацию, которая была ими якобы создана, это Харакат аль-Хазм. Это тоже как бы некие либералы. То они поддерживают лидера исламского фронта Самзахрана Алюша, который тоже, по их мнению, умеренный исламист, но на самом деле он выступает за возрождение халифата, причем сам не какого-то, а амиятского. Это вот те самые клевреты, те ставленники американцев, которые как бы должны воевать и против Башара, и одновременно против исламского государства. Это получается? По-моему, это не получается. Сам, по-моему, это только заводит в тупик. Вот посмотрите, что у нас было, ну, буквально за последние дни. Эти исламисты, это исламское государство входит в провинцию Идлиб, подходит к турецкой границе, и 5000 этой публики, так называемых умеренных исламистов, там, я не знаю, это свободная армия, еще кто-то, они просто разбегаются, более того, они переходят на сторону вот этого исламского государства. То есть абсолютно ничего не понятно. И будет очень долго непонятно, потому что та каша, которая заварилась в этой Сирии, я сейчас сам про Ирак даже не говорю, там найти какую-то ниточку, с помощью которой можно вытянуть вот эту ситуацию к чему-то, привести к нормальному, по-моему, пока что невозможно, и американцы это начинают понимать. Почему такая вот непонятная политика в отношении Башара? Да, он плохой, надо его убирать, но мы никого не можем предложить сам взамен, потому что мы не знаем, что это будет, я имею в виду американцев, что это будет за коалиция из умеренных исламистов, светских националистов. Ну какие умеренные исламисты в этой ситуации? Это сегодня они умеренные, а завтра это будет та публика, которая будет примыхать к Джабхат-ан-Нусра. Поэтому пока что сам реального решения я не вижу. Единственное гипотетическое возможное решение, на которое ни турки не пойдут особенно, ни саудиты, ни те же американцы, это какой-то диалог с Башаром, простите меня за выражение, а больше просто не с кем говорить, потому что если он исчезнет, то, что называется, мало не покажется. Я уж не говорю, что это будет явная победа ИГИЛ, и ИГИЛ почувствует, что с какой силой они располагают, их влияние вырастет и в Сирии, и в Ираке, и так далее. Поэтому на сегодняшний день, и вот то, что сейчас делает Барак Обама, вот все эти разговоры, это признание собственной некомпетентности. А мне его жалко, поскольку он когда-то начинал этой своей великой речью, сам валязывали, что новые отношения с мусульманским миром и так далее, и так далее. Все это провалилось к чертовой матери, и я думаю, что это всерьез и надолго. Поэтому сейчас говорить о каких-то выводах окончательных, о том, что кому делать, по-моему, невозможно. Тем более та же коалиция, это очень красиво звучит, что это коалиция. Да, там много стран, там, по-моему, 50 норвежцев, сотня датчан, там летают какие-то самолеты, они что-то бомбят, но... Во-первых, это все разбомбить, я имею в виду ИГИЛ, ни в Сирии, ни в Ираке просто-напросто невозможно. Воевать против них с пехотой, танками и артиллерией, это значит создать им имидж мощной исламистской конторы, которая будет уважаться во всем мире. Как быть? Я допускаю абсолютно вот сейчас вариант, который ну просто невозможный, все будут смеяться, а надо мной. Но переговоры с ИГИЛ, выяснится, что есть какая-то умеренная часть, есть какие-то, опять же, взвешенные исламисты в рамках радикальных исламистов. Там будет какая-то найдена формулировка, но уничтожить их невозможно. Я уж не говорю о том, что да, сам, безусловно, конкуренция с Аль-Каидой, ну, тут понятно, там Аль-Каида и в Индии чего-то организовалось, но уже 20 группировок по всему миру вот эту публику, которая сейчас действует в Ираке и в Сирии, поддержала. Я не хочу это преувеличивать, но они таки поддержали, они видят в них сам силу, причем не ту силу, которая там может устроить какой-то теракт и просто резать головы, а это сила, которая имеет танки, бронетранспортеры и против которой воюет аж целая коалиция и ничего сделать не может. Поэтому еще раз повторяю, что ситуация абсолютно ненормальная. Но это та ситуация, которой, в принципе, люди, которые занимаются Ближним Востоком, которые пытаются выстраивать там какую-то тактику и стратегию, должны были быть готовы. Во-первых, это последствия арабской весны. Никакой демократии там быть не могло. Вот могло быть то, что сейчас мы увидели, понимаете? И на новом витке не учитывать исламизм, который плавает по всему миру, это гигантский феномен, это космос. И ИГИЛ – это просто наиболее радикальное его воплощение. Этот ИГИЛ полностью отрубить, подавить, уничтожить невозможно. Поэтому какой выход, вот сам честно говоря, сам я не знаю, если бы я был бы там советником, не знаю, Обамы, Путина, ну нечего предложить, понимаете, с момент упущен. А ситуация катастрофическая, потому что если будет развиваться так, как сейчас мы видим, ну мало действительно не покажется. Это уже идет по всему миру. Сам не дай бог, чтобы это сам дошло там, я не знаю, до Юго-Восточной Азии, до Индонезии. А может дойти, сам тем более, что даже там есть организации, пусть группировки какие-то, но они поддерживают вот эту вот, вот это самое исламское государство. Я понимаю, что, может быть, я говорю несколько бестолково, но посмотрите на то, что происходит. А 3 года тому назад кто-то смог бы предположить вот ту ситуацию, которую сейчас мы обсуждаем. Да, Аль-Каида была понятна. Они наказывали американцев, вот они такие сякие, террористы. Это уже не террористы. Это четкая исламистская, экстремистская структура. И уверяю вас, что ее можно раздавить временно. Так сказать, вот там мы подаем танки, уничтожим там 10 бронетранспортеров, их вот как уже были сообщения. Но феномен-то уже состоялся, и как с ним иметь дело? Вот Обама понимает, что он ошибся. Я думаю, что всем надо понять, что ошиблись, а выхода пока нет.
Георгий Ильич Мирский с нами еще на связи? Георгий Ильич, да, как по-вашему, вот в этой ситуации войны всех против всех, есть ли какой-нибудь просвет и наиболее простой рецепт?
О простом рецепте даже и говорить-то не приходится. Но даже и сложный рецепт, я согласен с Алексеем Малашенко, что просто не видно никакого выхода. Потому что, смотрите, если даже представить себе, что будет организована действительно серьезная, мощная коалиция десятки государств, но толку-то что от всех этих государств? Воевать-то кто будет, понимаете? Никакая не Саудовская авиа, там, ни Иорданская, не говоря уже о других арабских армиях. а уж тем более каких-то европейских контингентов, если туда пожалуют, да разве они смогут воевать против этих людей, против этих головорезов? Это же бесстрашные люди, понимаете? Сирийская армия не может с ними воевать. Иракская армия разбежалась, как только они подошли к Мосулу. Курды держатся только потому, что американская авиация им помогла, иначе бы Эрбиль давно бы они взяли. Тут же боевой дух, понимаете? Тут совсем другое дело. И люди сейчас, которые, сунниты, я имею в виду, которые смотрят на то, что происходит, они ведь по-другому на это смотрят, чем на Западе. На Западе, ой, ужас, звери какие, головы отрубают там американцам, расстреливают пленных. А сунниты, даже те, которые не сочувствуют Аль-Каиде, говорят, ну хорошо, расстреливают пленных. А шииты что, не расстреливают пленных? И вот то, что сейчас американцы бомбят в Сирии, вот эти военные объекты ИГИЛа, это приводит к тому, что уже в той оппозиции, вот о которой сейчас только что говорилось, так называемая умеренная оппозиция, которой Обама согласен помочь, вооружить и так далее. Знаете, какие сейчас там разговоры? Там жгут американские флаги, вот до чего дошло дело. То есть те самые вооруженные силы, которые Обама собирается вроде бы обучить и подготовить для того, чтобы в конечном счете свергнуть Башара Асада, они сейчас видят, что он бомбит суннитское воинство ИГИЛа, они сейчас говорят, против кого же американцы воюют? Фактически, они же как раз помогают Башару Асаду, они бьют по его смертельному врагу в конечном счете. То есть, получается, знаете как, вот обычно говорят так, враг моего врага мой друг, а тут получается совсем наоборот, враг моего врага все равно мой враг. Каждый, Малашенко совершенно правильно сказал, все против всех. Так что никакого выхода я не вижу. Это затянется. Халифат этот не удастся уничтожить. Максимум, что можно сделать, это не дать войскам халифата, войскам ИГИЛа, двинуться в Иорданию и Саудовскую Аравию. Вот там, где их может ждать суннитское население, значительная часть которого с удовольствием их воспримет. Вот если они пойдут туда, если через Иорданию они пройдут на Синайский полуостров и объединятся с теми партизанами, исламистами, которые сейчас воюют против президента Ас-Сиси и образуют новый фронт против Израиля, если они двинутся в Саудовскую Аравию, туда на Персидский залив, чтобы овладеть этими странами, богатыми нефтью, вот это уже будет действительно катастрофа. А если удастся хотя бы вот это предотвратить, то есть программа реальная более или менее для Америки и всей этой коалиции, это не допустить экспансии ИГИЛа, чтобы они дальше не двинулись, а думать о том, чтобы разгромить их и уничтожить вот это государство, так называемое, которое они создали. Для этого нужны такие сухопутные силы, которых нет и не будет. Ни Америка, ни Англия своих солдат не пошлют и правильно сделают, потому что иначе, я повторяю уже, поднялись вообще все арабы, опять колонизаторы пришли. А от других толку будет мало. Вот почему это тупик, вот и все.
Спасибо, Георгий Ильич. Давайте дадим слово Александру Ивановичу Мельну.
Да, да. Но я не такой пессимист, и постараюсь это показать на фактах. Дело в том, что уже есть успехи в борьбе против ИГИЛ. Уже освобождены несколько городов. Скоро будет освобожден Кобани пешмергой с турецкой стороны, поступившей в этот город. Вот. Но самое главное, активизируется иракская армия. И вот сегодня министр обороны Ирака обратился к лидерам суннитских племен своей страны, кстати, он сам суннит, с тем, чтобы они более активно поднялись на борьбу с ИГИЛ. Он обратился к тем племенам и лидерам племен, которые находятся за пределами зоны оккупации ИГИЛ, да, и которые заявили уже о своей готовности бороться с этой организацией точно так же, как они, эти суннитские племена, боролись с предшественницей ИГИЛ, вот Аль-Каиды в Междуречье в 2007 году. что тогда выглядело феноменально, ибо сунниты против суннитов. На самом деле работали другие факторы, то есть простые нормальные люди суннитского вероисповедания против террористов. И сейчас это снова начинает работать. Эта самая группировка берет верх время от времени не за счет своей оснащенности вооружением, а за счет своей мобильности, и она заполняет вакуум в определенных районах. То есть это не столь мощная группировка. Она может и будет на 100% уверен, разгромлена, да, эта группировка, как на территории Ирака, так и на территории Сирии. И уже сейчас, сейчас речь идет о том, как быть по коалиции, как вести себя после разгрома ИГИЛ на территории Ирака и как действовать на территории Сирии, ибо со стороны Башара Асада будет определенное противодействие и возражение относительно вот таких планов.
Спасибо. Сейчас с нами на прямую связь вышел Александр Герасимов, наш коллега, военный журналист НТВ в течение многих лет, руководитель радиостанции CTFM. И сейчас он находится во Флориде. Вы сказали, Александр Иванович, что там сегодня собрались союзники. Александр, скажите, пожалуйста, как американская общественность вообще относится к этому исламскому государству Ирака и Леванта после тех кадров средневековых казней, которые попали в интернет? Вам слово. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер. Знаете, насчет широкой общественности я сказать, конечно, не могу. Я имею собственный опыт общения.
Да-да. Погромче. Да, Алексей Всеволодович, подхватите вот эту мысль. Как, по-вашему, сейчас американская общественность может относиться к исламскому государству Ирака и Леванта? Александр Иванович, давайте вы.
У меня такое... Там не подключили Флориду, нет? Я могу говорить?
Да, говорите, да, Алексей Всеволодович.
Вы знаете, у меня такое ощущение, но я давно не был в Америке, уже, наверное, несколько месяцев, но они боятся, я имею в виду общественность там, американскую, то, что вот мы называем. Они боятся ислама, они боятся сам того, что происходит. Пусть не будут вот немедленно, непосредственно падать бомбы, но они помнят 11 сентября, и страх перед исламом, безусловно, существует. Кстати говоря, в отношении, если сравнивать с Украиной, не все знают, где Украина находится. Но где находится Ближний Восток, знают абсолютно все. Это уже из моего многолетнего опыта общения с американцами. Есть страх. И я думаю, что есть неверие в то, что и американцы, и Запад вообще способны решить эту проблему, потому что это вечная проблема. И американцы, которые прагматики, по сути, они как бы хотели бы, может быть, немножко об этом забыть, от этого уйти. Но вот то, что было в Бостоне, допустим, эти братья Царнаевы, которые взорвали в позапрошлом году, это дополнительный фактор в пользу того, что боятся.
Спасибо. Спасибо, Алексей Всеволодович. Вот как раз восстановил связь с Александром Герасимовым. Александр, вам слово. Вот сказал Алексей Малашенко, что американское общество не знает, где Украина, а вот исламского государства боится. Пожалуйста, продолжите эту мысль.
Ну, знаете, на прошлой неделе в Штатах проходили всеобщие выборы, там, в Конгресс и в губернатор и прочее, прочее, прочее. Так вот, со стороны республиканцев по поводу отношения к Обаме, одним из главных упреков республиканцы выдвигали вывод американских войск с территории Ирака. И американцы действительно, ну, по моим ощущениям, очень нравится управлять вот этим куском планеты. Они очень гордятся. Позавчера в Штатах был День ветерана. Я был здесь на местном мемориал парк, Канапаха парк, и видел все эти торжественные действия, которые очень напоминали мне торжественное собрание широкой общественности времен Советского Союза. И каждый выступающий говорил о том, что военные ветераны – это предмет особой гордости Америки, и мы никогда не допустим, чтобы нас, американцев, каким-то образом лишили возможности присутствовать там, где мы считаем нужным. И я полагаю, что вот это странное геополитическое какое-то мышление американцев будет всегда толкать Америку к присутствию в этом регионе.
Спасибо. Напомню, что это наш коллега, в прошлом военный обозреватель телекомпании НТВ Александр Герасимов. Он находится во Флориде, где сегодня собрались союзники по коалиции против Исламского государства. Вопрос Александру Шумилину. Вы согласны с тем, что Америка все-таки будет присутствовать там, где она уже решила, что это область ее интересов?
Важный, интересный, серьезный вопрос, на который сейчас вам никто не ответит, потому что навести порядок в связи вот с этой ситуацией вокруг ИГИЛ и вокруг Сирии, безусловно, это важный элемент в повестке дня политических программ и демократов, и республиканцев. Это вопрос открытый для общественной дискуссии и в центре общественного интереса. Но сохранять ли свое влияние в регионе Ближнего Востока в прежних масштабах, это большой вопрос. Так сейчас ведутся дискуссии относительно того, сохранять ли действительно прежние стратегии, прежний характер союзнических отношений между Соединенными Штатами и, допустим, арабскими монархиями залива. Но Израиль выносится за скобки этих дискуссий. Сам Обама предложил новую схему отношений, которая сводится к тому, чтобы распределять более четко обязанности и ответственность за совместные действия. Он делает упор именно на совместных действиях. То есть он призывает своих союзников к тому, чтобы они не полагались более на Соединенные Штаты, как прежде, а действовали совместно, совместное планирование, совместное финансирование, совместное формирование там каких-то боевых группировок и совместная ответственность. Это все на волне вот той ситуации вокруг ликвидации химоружия в Сирии, которая развела арабские монархии и Соединенные Штаты. Вот. И Обама напоминает при этом, что Соединенные Штаты — это глобальная держава, держава с глобальными интересами, и она не может уделять такое большое внимание только региону Ближнего Востока. Это в разговорах со своими союзниками, как те хотели бы. И вот уже выстраивается действительно новая схема отношений между США и союзниками. Вот по тем предложенным правилам и нормам, которые были оговорены между Обамой и королем Саудовской Аравии. То есть совместные действия, совместное участие и разделение ответственности за успехи и провалы. Вот, ибо Обама устал уже быть объектом критики за провалы в регионе Ближнего Востока и хочет поделиться вот этими провалами, как минимум, с своими союзниками, а не подвергаться критике с их стороны. Вот, так что думаю, что Соединенные Штаты будут сокращать свое присутствие в регионе, концентрируя концентрируя его на двусторонних отношениях с союзниками, но конфликты не позволят, конфликты типа сирийского или вот вокруг ИГИЛ, не позволят, на мой взгляд, Обаме и его преемнику пересмотреть уже сложившуюся традицию и стратегию Соединенных Штатов в отношении этого региона. И вот угрозы, там, так сказать, сделать приоритетным регион Дальнего Востока по сравнению с Ближним, это, видимо, будет происходить параллельно, не за счет сильного сокращения присутствия Соединенных Штатов в ближневосточном регионе. Я повторяю, ибо конфликты там мобилизуют внимание, силы и не позволяют Обаме как-то так красиво уйти оттуда.
Давайте дадим слово Алексею Малашенко. Как по-вашему, рискнет ли уходящая демократическая администрация на какие-то решиться на какие-то кардинальные шаги в этом регионе? Или все так и протянется до следующих президентских выборов?
Вы знаете, я не понимаю, что такое радикальные шаги. Есть тактика, есть стратегия. Тактически можно победить любое исламское государство, если послать не 5 самолетов, а 500. Их можно самораздолбать сам к чертовой матери. Но избавиться от исламизма как феномена радикального, экстремистского, умеренного. Ведь вы посмотрите, на одном конце исламизма это Бен Ладен, а на другом кто? Это Эрдоган. Это гигантский феномен, к которому мы не привыкли. Мы только-только приучаемся, как с ним взаимодействовать. Где-то успешно. Мы не понимаем, что существует перетекание от умеренных к радикалам, от радикалов к экстремистам. Мы еще посмотрим, кстати говоря, чего будет в Турции. Так что говорить о том, что если мы победим, коалиция, Обама, еще кто-то, если мы победим исламское государство, то все будет решено. Нет. Кто-то уйдет в подполье, кто-то уйдет в Америку, кто-то уйдет в Чечню, в Турцию, в Европу, в Центральную Азию. Поэтому, с моей точки зрения, тактически, да, пошлет коалиция 5000 танков, допустим. Но это не исчезнет. Вот как жить дальше? Потому что этот феномен этого ИГИЛа, он появится и там, и сям, и где угодно. Мы знаем про Афганистан, мы знаем про Ирак, про Сирию, про Иран, между прочим. Там тоже исламисты, с которыми, в общем-то, до сих пор очень тяжело иметь дело. Это очень важно. Важно понять и философски, и психологически, и политически, с кем мы, наконец, имеем дело. Что это за публика? Отчего на месте, скажем, умеренных исламистов появляется ИГИЛ, а он будет появляться? Самоуверяю вас. И с этой точки зрения я хочу вспомнить еще раз сам Георгия Ильича, вот которого сейчас, по-моему, нет. Когда он в 79-м и 80-м году толдычил, что иранская революция исламская, это серьезно. Ему говорили, да что ты, на чем ты говоришь? Это девиация, это пройдет. Там был шах, там это мусульманская Франция. Он был чуть ли не единственный здесь, да и в Европе таких не было, и в Америке не было, которые говорили, что это всерьез и надолго. Так вот, пока мы не уясним, что это всерьез и надолго, исламское государство это всего-навсего одна из форм проявления этого исламизма, мы вечно будем натыкаться на те же самые грабли.
Спасибо, нам Алексей, с этим жить. Да. Вот слово Александру Ивановичу.
Да. Меня очень задела фраза Алексея насчет того, что на месте умеренных появляется ИГИЛ. Разве есть какая-нибудь связь между умеренными и ИГИЛ? Это абсолютнейшие оппоненты, которые находятся в состоянии вооруженного борьбы на территории Сирии. То есть умеренная сирийская армия и умеренные исламисты там, если да, и присутствуют против ИГИЛ, этих джихадистов, надо так их называть. Это первое обстоятельство. Во-вторых, и очень важно иметь в виду, не надо обобщать. Дело в том, что популярность радикалов, экстремистов такого рода в арабских странах предельно низка. Предельно, я могу зачитать некоторые данные, буквально 2-3 цифры последнего опроса. В Саудовской Аравии ИГИЛ поддерживает 5%, в Египте 3%, в Ливане вообще не 1%. Вот. И как их победили в Ираке в 2007 году, точно так же их победят и сейчас. Но возродились они вот там, где для них были созданы благоприятные условия, на территории Сирии, по значительной степени при содействии Башара Асада, которому нужна была, был союзник нужен в борьбе против сирийской свободной армии, против сирийских повстанцев, против умеренной оппозиции. И связи между этими и теми никакой нет. Это очень важно понять.
Спасибо, Александр Иванович. Напомню, что пути достижения мира в Сирии, Ираке, вообще на Ближнем Востоке мы обсудили сегодня с востоковедами Александром Шумильным, Георгием Мирским, Алексеем Малашенко. И на прямой связи из Флориды был наш коллега, журналист, бывший военный корреспондент НТВ Александр Герасимов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц с устойчивым приемом на европейской части России, Украине и в Белоруссии. Слушайте «Радио Свобода».